Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем журналисту этика?», приуроченный к юбилею Галины Викторовны Лазутиной, автора учебников и статей по профессиональной этике журналиста. И сегодня ведущим подкаста выступлю я, Григорий Сахаджи, студент магистратуры и штатный корреспондент Московского окружного издания. Моими соведущими выступят Светлана Распопова, доктор филологических наук, профессор, автор публикаций в журнале «Журналист». Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
И Анна Орис, студентка третьего курса Института издательского дела и журналистики.
Здравствуйте.
И все мы представители Московского политеха, Института издательского дела и журналистики, кафедры журналистики и массовых коммуникаций имени Михаила Федоровича Ненашева.
Итак, в первую очередь я хотел бы поднять такую тему, как раз с точки зрения этики. Вот, Светлана, я в недавнем прошлом ваш студент, а сейчас в рамках подкаста обращаюсь к вам исключительно по имени, без отчества, что мне довольно непривычно. А как вы считаете вообще, насколько этично мое такое отношение к вам?
Григорий, абсолютно этично, поэтому не переживайте. Я хочу сказать вам о том, что отчество, оно создает определенную дистанцию между преподавателем, студентом. Вот. У нас, в нашей с вами сегодняшней записи подкаста, дистанции быть не должно, потому что все наши помыслы должны быть устремлены к тому, чтобы разобраться в том вопросе, который мы поставили. В контексте сказанного я хочу рассказать историю, которая случилась со мной достаточно давно. Я была в Швейцарии, оказалась в школе, на уроке средние классы, и дети, прощаясь с учителем после завершения урока, подходили к ней, жали руку и говорили на прощание «Чао, фрау Беатрис». Эта история меня восхитила, я про себя подумала, что мои студенты, мои ученики по завершению лекций и семинарских занятий ко мне не подходят и не говорят мне «Чао, фрау Светлана». Поэтому вот данная ситуация будет компенсацией вот мне за мой труд, и, может быть, да, я даже могу об этом сказать, я об этом мечтала.
Хорошо, тогда буду исполнять вашу мечту, называть вас Светлана. Анна, а вот вы как считаете, насколько вам это комфортно, тем более как нынешней студентке?
Да, я еще учусь в университете у Светланы Сергеевны, и поэтому я думаю, что мне будет комфортней и привычней, еще показывая свое уважение, обращаться к Светлане Сергеевне по имени-отчеству.
Ну вот, кстати, про уважение. Я сейчас набираю практику в газетной редакции, и если в университете мне всегда говорили, что в журналистике отчеств не бывает, то когда я перешел непосредственно к практике, они все-таки бывают. И в газете редактор мне говорит указывать отчество у людей, которым я хочу подчеркнуть как раз-таки свое уважение, если это какие-то заслуженные деятели, и я хочу продемонстрировать для своего читателя в том числе, что этот человек заслуживает такого уважения. Поэтому мне было бы привычнее тоже обращаться к вам, Светлана Сергеевна.
В таком случае я должна к вам тоже обращаться по имени-отчеству. Григорий, называйте свое отчество. Анна, называйте свое отчество. Мы должны быть в равных позициях.
Ну, нет, вы учебников еще не написали, поэтому я предлагаю все-таки нам обращаться друг к другу по имени.
Принимается.
Ну, тогда мы встаем перед следующей дилеммой. Все-таки наш подкаст, я напоминаю, сегодня приурочен юбилею Галины Викторовны Лазутиной. Она большой ученый, ее книга «Профессиональная этика журналиста» пережила целых 5 изданий. И благодаря Галине Викторовне в учебные программы, в принципе, был введен курс «Профессиональная этика». И вот что же получается, как нам правильнее будет называть ее в этом подкасте, как обращаться к ней, с отчеством или без?
Мне кажется, что нам надо обращаться к этому человеку по имени-отчеству, потому что, ну, я лично с Галиной Викторовной не знакома, и у нас не было такого разговора, где бы мы решили, как бы мы друг к другу обращались. Поэтому я хочу показать свое уважение к этому ученому и обращаться к ней по имени-отчеству.
То есть получается здесь такая ситуация, что надо обращаться к человеку так, как он тебе представился. А так как у нас еще не было возможности пообщаться с Галиной Викторовной лично, то мы будем говорить о ней так, как она представляется в своих учебниках. Галина Викторовна Лазутина. Ну и в первую очередь хотелось бы попробовать дать ответ на вопрос, который сегодня озаглавил наш подкаст. Зачем журналисту вообще нужна этика? Светлана, вот как бы вы для себя могли ответить на этот вопрос?
В журналистике есть разные мнения. Одни журналисты считают, что заморачиваться рассуждениями об этике совершенно не стоит, да? Вот. Другие все-таки следуют каким-то стандартам, каким-то редакционным уставам. То есть это, безусловно, выбор, потому что этика – это не право. Право – это регулятор, который мы добровольно не выбираем. Это тот норматив, который устанавливает государство, да? А этика – это та система норм, та система принципов, которую вырабатывает сообщество профессиональное и предлагает тебе в качестве ориентира в твоей профессиональной деятельности. Ты, попадая в какую-то сложную для себя ситуацию и не зная, как из нее выпутаться, профессиональную ситуацию, ты можешь посмотреть этические кодексы, различные документы, хартии, меморандумы, которые ориентируют тебя в выборе твоего этического поведения. Поэтому на самом деле этика нужна тому, кто стоит перед выбором. И вот тогда он этот выбор находит. Журналисты, к сожалению, часто перед выбором не стоят. Они выбирают четко какую-то позицию, которая задана редакцией или определена общественно-политической ситуацией в стране и в мире. Но все равно мы несем свой личный выбор перед аудиторией.
Спасибо, и очень интересно было бы услышать мнение Анны. Она же совсем недавно сдала как раз у вас, Светлана, на пятерку экзамен по журналистской этике. И поэтому очень интересно узнать ваше мнение, Анна, о том, в принципе, что для вас журналистская этика.
Да, это было буквально неделю назад. Для меня журналистская этика, вот даже я скажу, не сама этика, а целый курс, который мы освоили, уникальна сразу в двух аспектах. Первый касается того, что это некое продолжение того воспитания, которое ты уже получил, но при этом более структурировано именно с точки зрения профессии, потому что вот тебя прям тыкнули в определенный кейс, грубо говоря, и ты его разбираешь. Вторая особенность курса — это то, что, по сути, для меня это стало, ну не только для меня, и для моих одногруппников, это стало первым предметом, когда мы говорили не о том, что журналист должен давать аудитории. Да, конечно же, об этом тоже, но мы много говорили именно о том, что происходит с самим журналистом в этот момент, в момент работы над материалом, в момент общения с его коллегами или даже с органами власти. И вот это вот самокопание, оно становится таким определяющим фактором с точки зрения того, что ты понимаешь, ага, вот здесь, наверное, я был неправ, или здесь меня воспитали не так, или здесь я сам как-то в какой-то момент пошел не туда и самовоспитался неправильно.
Ну вот я хочу дополнить, но прежде всего хочу отметить, конечно, замечательный ответ Анны на экзамене. И она меня очень порадовала именно своей осмысленностью, именно поиском ответов на этот вопрос. Но я хочу добавить вот к тому, что вы, Аня, сказали относительно воспитания и этики. Порой, вы правильно сказали, вот воспитания не хватает. Воспитания хватает именно тогда, когда ты решаешь какие-то для себя личные вопросы, личные задачи. Но работа журналиста – это всегда работа в публичном поле, и журналист сталкивается с огромным количеством людей, и с коллегами, и с аудиторией, и с источником информации, и с властью, да, и на все эти случаи жизни у него нет ответов. Как раз-таки этика, свод этих правил, этих норм, которые многими игнорируются, способствует тому, чтобы и твои действия были направлены не на вред человеку и обществу, а во благо.
Да, я с этим согласен, и вот как раз для меня журналистская этика – это то, что помогает мне не разругаться с собственной совестью, потому что я буду спокоен тогда, когда я буду сам для себя понимать, что я исполнил свой профессиональный долг. И вот как раз, когда я начал работать, стал сталкиваться с проблемой, что профессиональный долг, как и описывает Галина Викторовна в своих учебниках, часто входит в конфликт со служебным долгом. Совсем недавно у меня была ситуация на работе, связанная с тем, что для меня подготовили полосу газетную, и мне было необходимо до определенного дедлайна эту полосу закрыть текстом по теме. Я выезжаю на событие, чтобы набрать фактуры для этого текста, и понимаю, что ее там просто нет. Там ничего не происходит, того, что должно было происходить. И в этой ситуации я не понимаю, как мне поступить. То есть, с одной точки зрения, я могу насоврать, я могу выдумать фактуру, чтобы исполнить свой служебный долг и вовремя к дедлайну предоставить текст. Но с точки зрения этики и моего профессионального долга, я вот для себя считаю, что я не имею права врать, выдумывать и необъективно предоставлять информацию. И вот когда я готовился к этому подкасту, я открыл учебник Галины Викторовны и посмотрел, увидел, что это моя ситуация – оказывается, довольно типично, она даже называется тут прям типичным примером того, как профессиональный долг вступает в конфликт со служебным. И причем оказывается, что эта ситуация очень сложная, и, как пишет Галина Викторовна, что решается даже чаще всего драматично. Сейчас я прочитаю фрагмент из ее учебника. «Периодически одним участникам конфликта приходится по собственной воле или против нее оставлять редакцию. Другие постепенно превращаются в цинников, для которых профессиональный долг не более чем громкие слова. А третьи обретают такую степень пластичности, когда становится естественным убеждение, что журналисту позиция не нужна». Определяя содержание профессионального долга современного журналиста, Галина Викторовна обращается к международным принципам профессиональной этики в журналистике, которые были приняты еще в 1983 году, и говорит о том, что первейшая задача журналиста – гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством честного отображения объективной реальности. И вот тут я обратил внимание на формулировку. Ведь в массовом сознании у нас принято, что доктор должен лечить, учитель должен учить, журналист должен информировать. А здесь была использована вот такая формулировка, что журналист гарантирует. Я раньше не обращал на это внимания, первый раз сейчас увидел и задумался, что это действительно нетипичная формулировка слова «гарантировать». Вот, Светлана, как вы для себя понимаете подобный выбор слов?
Григорий, вы не случайно обратили внимание на вот эту формулировку по поводу того, что журналист дает гарантии аудитории, что аудитория получит именно правдивую достоверную информацию. То есть он дает гарантии от неправды. То есть я это понимаю так, что аудитория должна знать, что журналист, если он журналист, в данный момент сделал все, что мог для того, чтобы добыть достоверную информацию и правдивую информацию, да, что он не лгал, потому что тогда он будет нарушать свой профессиональный долг, тогда он будет вне профессии. Вот. Понятно, что на данный момент эта информация будет достоверной и правдивой, а через день он получит другую информацию и усомнится в том, какую информацию он давал аудитории. Поэтому вот в законе о СМИ, в 47-й и 49-й статье, в правах и обязанностях журналиста сказано, что журналист, это как и право, и как обязанность, должен постоянно проверять информацию. И вот именно то, что он постоянно проверяет информацию, это дает гарантии аудитории ему верить, потому что журналист, само слово журналист, сама специфика работы – это гарантия правды, гарантия получения достоверной информации, именно той информации, которую, в достоверности которого он сегодня уверен, а завтра он может в этом усомниться, и тогда он должен дать опровержение или уточнение этой информации. Поэтому я считаю, что вот эта вот такая некатегоричная форма, недирективная форма, да, вот она именно говорит о процессе.
Да, я вот согласна со словом «процесс», вот в том, что вы сказали, что журналист постоянно находится в процессе проверки и вот этого донесения информации. Но при этом я еще подумала, что для меня слово «гарантировать», оно, я не могу сказать, что синоним, но оно в чем-то отражает слово «клянусь». Я или «обещаю». Я обещаю, что вот сейчас я вам говорю правду, что, или там, что сейчас я вам сказал всю информацию, которой я обладаю. При этом в слове «гарантировать», мне кажется, еще звучит какая-то не то, что вера аудитории, но вот это вот действительно понимание и принятие того, что да, вот я верю этому журналисту, потому что он мне гарантирует правдивую информацию. И мне кажется, что вот в этом контексте, конечно, в этом определении задача журналиста, его главная цель, она играет совсем по-другому.
То есть получается, что слово «гарантировать» оно больше внутреннее, то есть про внутренние отношения журналиста к своей работе. Потому что, как правильно Светлана заметила, это такая менее директивная форма, и неспроста это как раз документ об этике, где сказано это слово, потому что это не про то, что тебя кто-то заставляет, и да, журналисту говорят, что он обязан предоставлять, а именно про то, что журналист сам гарантирует, то есть с точки зрения этики, как мы и говорили ранее, это в первую очередь его выбор, гарантировать своей аудитории честность и правдивость.
Ты сказал очень классную, мне кажется, интересную, правда, вещь про то, что гарантировать — это внутренний процесс, который происходит с журналистом. Я сразу вспомнила, в рамках курса по этике мы смотрели сериал «Пресса», он про британских журналистов. Буквально в каждой серии каждый из героев сталкивается с вот этим вот вопросом «Гарантирую ли я?». И в какой-то момент может случиться сбой. Может быть, это выгорание, может быть, это какие-то внешние обстоятельства, которые давят на человека. И этот сбой происходит, и журналист, получается, перестает гарантировать сам себе то, что он говорит, передает людям правдивую информацию. И в этот момент журналист теряет свою квалификацию, он теряет свою профессию, вот это вот слово, получается, в своей жизни журналист.
А вот помните, вот там был момент, когда Амина, она главный редактор газеты «Геральт», да, она выясняет, что тот журналист, взрослый, опытный журналист, которому она доверяла, оказывается, он не ездил на мероприятия, он не был на месте событий, а просто придумывал это все. И она узнает это и говорит: так ты там не был?
Да. И при этом вот он же ей в ответ, начинает он с ней спорить, и он говорит: но я же сам факт не исказил, это было. Я просто не общался с теми, кто в этом принимал участие. И Амин ему на это говорит, что ты же написал, что ты с ними говорил. Вот это вранье. Получается, теряется вот эта гарантия доверия Амины к этому журналисту.
И дальше она говорит: и теперь я вынуждена проверить все твои публикации.
Да. Но мне кажется, важно сказать, что этот же журналист, уходя из «Геральда», потому что в итоге его уволили, он сказал, что в таком случае я больше никогда не буду писать. И вот тут вот перед зрителем встает как бы вопрос: это правда или он опять соврал? Или все-таки это вот остается надежда на вот эту честность с самим собой, что вот он это осознал, все свои ошибки, которые он совершал, может быть, неоднократно, мы не знаем. И, возможно, это действительно так на него повлияет, что он действительно уйдет из профессии.
Есть еще один важный момент. Галина Викторовна его выделяет у себя в учебнике. Это понятие самовозложения долга. Она говорит о нем: если он проявляется в поведении журналиста, значит, перед нами человек вполне зрелый в профессионально-нравственном плане. И чем выше уровень зрелости, тем глубже, сложнее, объемнее задачи, за решение которых берутся такие профессионалы, повинуясь голосу долга. И вот хотелось обсудить этот момент про то, что долг нужно именно самовозлагать на себя. Никто с другой стороны на тебя его не возложит.
Да, то есть долг – это то, что ты должен сделать. Но что-то сделать, и это что-то будет эффективно, только в том случае, если ты это делаешь добровольно. Таким образом, как бы возлагая на себя что-то, что нужно сделать. Если тебя принуждают к этому, то тогда... в этом, в общем, мало толку и мало эффективности. Поэтому я хочу здесь привести пример. Я все время делала интервью с американским журналом газеты The New York Times, Сержем Шмеманом, и он мне сказал, что в газете The New York Times работали и работают, я надеюсь, сегодня, просто сверхпрофессионалы. И это первое. Второе, газета The New York Times, это газета очень богатая, это газета частного бизнеса, семье она принадлежит. Вот. Но владельцы этой газеты всегда на работу нанимали журналистов, очень больших профессионалов. И эти профессионалы, они всегда самовозлагали на себя долг. Вот он мне рассказал, что когда что-то происходило где-то, я мог купить билет на самолет и полететь туда, чтобы быть первым в освещении этих событий. Я мог только там что-то написать или отзвонить уже с аэропорта редактору, что я там, я уже вылетел, я буду писать об этом материале, чтобы они там не посылали кого-то другого. Вот. И всегда это работало. И редактор всегда только поощрял тех журналистов, которые вот сами определяли и выбор темы, и не просто выбор темы, а, в принципе, определяли свои профессиональные действия. Вот. Но это, конечно, пример уникальный, как сама газета. Вот. Но а вообще в жизни и нашей личной жизни, и в жизни рядовых журналистов, в жизни каждого из нас долг можно только самовозложить. И вот я хочу тут рассказать свою личную историю. У меня в Белоруссии была тетя, и которая мне звонила зачастую и упрекала меня в том, что я ее редко навещаю. После вот этих звонков я, конечно, собиралась, ехала в свою любимую Беларусь. Сейчас тетя умерла. И я очень редко туда приезжаю, хотя у меня там есть родственники, да, потому что перед тетей Аней у меня был долг. Она мне помогала в детстве, в юности. Вот. И вот это чувство долга, оно существовало во мне, что я должна ей оказывать внимание, общаться с ней. Это чувство дарило мне значение мое в собственных глазах. Поэтому долг, любой долг, это то, что делает человека человеком, а журналиста журналистом.
Сейчас моим главным долгом, основным как студентки, является учеба в университете. И это зачастую тоже история про самовозложение. Потому что нам дают задания, часто они связаны именно с какой-то практической составляющей. И тут как бы перед нами опять-таки встает выбор, о котором мы сегодня уже не раз говорили, как это сделать, качественно или некачественно. Посмотреть, кто уже там написал до нас в авторитетные СМИ, просто скопировать, или все-таки самому разобраться. И на втором курсе у нас было такое задание. И вот в моменте работы над ним я поняла, почему не все готовы совершить это самовозложение. Школа зачастую, которая предшествует учебе в университете, создает для нас, для всех, довольно тепличные условия. Как бы, да, у нас там есть какие-то обязательства, если что, нас просто поругают, и все, и никак, как бы никаких, возможно, будут последствия, но они никак не будут связаны с профессиональной сферой. А здесь уже начинается разговор о другом, о более чем-то масштабном, о том, чем в итоге мы как бы должны заниматься всю жизнь, потому что мы вроде выбрали эту профессию. И вот не все готовы совершить это самовозложение, потому что не все готовы повзрослеть или не все хотят повзрослеть. Тут уже зависит от человека. Мне кажется, что вот в данном случае вот это вот самовозложение долга журналиста, вот оно должно у нас формироваться сейчас в университете. И, конечно, очень хочется, чтобы всех это коснулось.
Да, то есть это самовозложение, долг, это процесс взросления. То есть когда ты по-взрослому относишься к жизни.
Да, потому что ты можешь здраво оценить свои обязательства.
И последствия, и те риски от невыполнения этого долга.
Да, и у меня есть свежий пример из практики. Светлана очень правильно заметила, я для себя это уже подтвердил, что редактор очень любит, когда ты сам приносишь ему тему. Я не так давно искал, про что можно написать, и увидел анонс выставки, которая мне показалась очень интересной. Я вот в тот момент сам для себя решил, что я должен рассказать про эту выставку читателю. У меня не было обязанности про это писать никакой, просто мне самому так захотелось. Это показ про самовозложение. Я съездил, написал материал, сдал, редактор его одобрил. И уже через неделю на другом репортаже я общаюсь с героем. Когда я ему представился, из какой я газеты, он мне говорит: «А, я знаю вот вашу газету, да, нам ее приносили. Знаете, я там прочитал такой материал про выставку, мне так понравилось, сходил, и вот правда интересно, много я там для себя открыл». Я вот в тот момент почувствовал такую награду за то, что я в один момент решил, что я должен, и потом меня жизнь вот за это наградила таким случайным образом, и я сам для себя поднялся в своих глазах, при том, что никто меня не заставлял. И вот как раз за этот шаг, за то, что я решил самостоятельно проявить инициативу, я получил такую приятную моральную награду. Пришло время вернуться к информационному поводу нашего подкаста, большому юбилею Галины Викторовны Лазутиной. Галина Викторовна, мы поздравляем вас с вашим праздником. Желаем вам здоровья и благополучия. Ваша книга завершается главой «Заключительное раздумье» с извечным русским вопросом «Что делать?». И я бы хотел, чтобы в конце нашего подкаста каждый из нас выбрал бы что-то особенно важное на этой странице для себя и прочитал его для наших слушателей.
Существует общественная необходимость в том, чтобы журналистика жила и работала по своим внутренним законам, по правилам чести. Есть и знания об этих законах. Накопилось много представлений о правилах чести. Не хватает только одного, чтобы идея чести овладела массами российских журналистов.
Что нам делать для того, чтобы в журналистской корпорации сложился достойный нравственный климат? Ответ есть – строить в стране цивилизованную жизнь. Участвовать в этом по мере сил и возможностей, облагораживая ценностную платформу общества и поднимая планку его нравственности.
Пусть ваш внутренний голос не даст вам заблудиться в дебрях социальных сложностей.
Сегодня мы попытались дать ответ на вопрос, зачем журналисту этика. И как мы считаем, она в нашей профессии невероятно важна. Спасибо за прослушивание.